эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе из гарантов нарушителей. Конституционный суд Грузии установил нарушение президентом основного закона страны.
Если бы у Саломы Зурабишвили оставалось элементарное достоинство после установления КС нарушения Конституции с ее стороны, она сразу же подала в отставку.
Армения и Азербайджан на пороге новой войны. Вашингтон видит признаки нового витка противостояния в регионе.
Он, Блинкен, добавил, что Штаты видят возможность вторжения Азербайджана на юг Армении в ближайшие недели.
Грузинские вина вновь освоили большой сегмент российского рынка.
В прошлом году мы экспортировали рекордное количество вина – 103 миллиона литров. И по данным за 9 месяцев этого года, сохраняем опережающую динамику роста.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Президент США Джо Байден заявил в интервью американской телекомпании CBS, что палестинская радикальная группировка «Хамас» должна быть полностью ликвидирована. При этом Байден подчеркнул, что оккупация Газы Израилем была бы большой ошибкой и необходимо искать пути создания палестинского государства. Он также предостерег Иран и радикальную группировку Хезболла от вмешательства в конфликт. Накануне о готовности вмешаться в войну Израиля с Хамас, если обстрелы сектора Газы не прекратятся, заявили власти Ирана. Израиль тем временем продолжает подготовку к масштабной наземной операции по уничтожению боевиков Хамас в секторе Газа. Мирным жителям этой палестинской территории рекомендовано эвакуироваться на юг, ближе к границе с Египтом. По оценке израильской армии, север сектора Газа уже покинуло около полумиллиона человек. Вчера стало известно, что Израиль возобновил подачу воды в южную часть сектора Газа. В воскресенье вечером Управление ООН по координации гуманитарных вопросов объявило, что топливо для генераторов в больницах сектора Газа осталось примерно на сутки. В плену у палестинской радикальной группировки «Хамас», признанной террористической в США и Евросоюзе, находится 199 человек. Это следует из заявления представителя израильской армии Даниэля Хагари, который рассказал, что военные уведомили семьи заложников. «Мы прилагаем энергичные усилия, чтобы попытаться понять, где находятся заложники в Газе. У нас есть такая информация», — сказал Хагари. Он добавил, что израильская армия не будет наносить удары, которые поставит жизнь заложников под угрозу. Ранее в «Хамас» заявляли, что 13 заложников погибли в результате израильских атак по сектору Газа. К понедельнику 16 октября в результате нападения «Хамас» на Израиль в стране погибли более 1400 человек. Из-за ответных ударов Израиля по сектору Газа более 2750, по официальным данным сторон. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал «Хамас» освободить заложников без каких-либо предварительных условий. Одновременно он обратился к Израилю с призывом обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи в сектор Газа. Армия обороны Израиля и Министерство обороны страны утром в понедельник объявили об эвакуации жителей населенных пунктов, расположенных менее чем в 2 километрах от границы с Ливаном. В сообщении Цахал перечислено 28 населенных пунктов, из которых эвакуируют жителей. Им будет предоставлено временное жилье за государственный счет. После нападения группировки «Хамас» на Израиль 7 октября и начала ответных ударов по сектору Газа участились и перестрелки на северной границе Израиля с Ливаном. Южные районы Ливана де-факто находятся под контролем вооруженной радикальной шиитской группировки «Хезболла», которую поддерживает Иран. Ее представители взяли на себя ответственность за несколько обстрелов израильской территории. Израильские военные наносят ответные удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана. Обмен ударами продолжался и в воскресенье. О полномасштабных боевых действиях в данный момент речь не идет. Представители «Хезболлы», которая считается одной из самых мощных и организованных вооруженных групп в регионе, ранее заявляли, что могут начать войну против Израиля в случае, если тот начнет наземную операцию против «Хамас» в секторе Газа. Об этом же заявляли в Тегеране. США, в свою очередь, предупреждали все силы в регионе о том, что они не должны вмешиваться в конфликт в Газе.
Эхо Кавказа. Новости.
ВСУ сообщает, что российские войска наступают на 6 направлениях. В новой сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины говорится, что российские войска наступают в районах Купянска, Бахмута, Донецка и Работино, но, как утверждают Киев, нигде не имеют успеха. В Главном управлении разведки ГУР Минобороны Украины говорят, что с помощью наступления в районе Авдеевки, где продолжаются особенно тяжелые бои, российское командование намерено расконцентрировать украинские силы. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью каналу «Мы, Украина». Враг не просто ждет и пытается принимать меры. Авдеевка – это попытка расконцентрировать наши силы, чтобы перебросить наше подразделение туда. Это сложная и постоянная борьба. В Авдеевке активизация не является случайной, сказал Юсов. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в 600-й день войны призвал не терять единство и каждый день уничтожать оккупантов. Воля, которая не сдается, обретает свободу. Свобода, опирающаяся на единство, всегда побеждает. Главное – не терять времени, не терять единство, не давать сомнениям разъесть волю. Каждый день придавать Украине силы, каждый день уничтожать оккупанта, написал Зеленский в своем телеграм-канале. Катар, влиятельное на международной арене государство Персидского залива, выступает в качестве посредника при возвращении в Украину детей, вывезенных на территорию России после начала широкомасштабного российского военного вторжения. Как сообщает агентство Рейтер, со ссылкой на представителей катарских властей, благодаря специально созданному механизму с участием Катара, одного ребенка, 7-летнего мальчика, уже удалось передать бабушке. Ожидается, что на этой неделе в Украину вернется еще трое детей.
С международными новостями был Демис Паландов. Он вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Новая волна политической поляризации в Грузии. Оппоненты власти осудили решение Конституционного суда, в котором большинство судей разделили мнение правящей грузинской мечты о нарушении основного закона страны президентом Соломой Зурабишвили. Лидер грузинской мечты Ираклий Кубахидзе заявил, что на этой же неделе в парламенте состоится и голосование по импичменту. И назвал президента «хромой уткой», призвав Солома Зурабишвили подать в отставку. Из Тбилиси передают Мзия Парисишвили.
Соломе Зурабишвили предала Конституцию Грузии. Это не единственное громкое обвинение лидера грузинской мечты Ираклия Кубахидзе в адрес президента Соломы Зурабишвили. Оно прозвучало сразу после объявления Конституционным судом во главе с Мирабом Турава своего вердикта по вопросу нарушения президентом главного закона страны. Президент Грузии госпожа Соломе Зурабишвили 31 августа и 6 сентября во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские полномочия в сфере внешних отношений без согласия правительства Грузии, тем самым нарушив статью 52 Конституции Грузии, подпункт А, статья 1. Суд приходит к выводу, что вышеизложенное представляет собой нарушение Конституции. Это решение не подлежит обжалованию и пересмотру, добавил судья. Судья Турава, сообщив, что отдельно от решения суда на 50 страницах будет обнародовано исключительное мнение не проголосовавших за 3 из 9 судей. Получается, что эти трое идут против конституционного строя, констатировал один из авторов действующей конституции запуска процедуры импичмента председатель грузинской мечты Ираклий Кубахидзе. А все остальные, по его мнению, успешно решили вопрос, который, по его же словам, элементарный и обучают ему на первом курсе юрфака, а президента Зурабишвили Кубахидзе лишил элементарного достоинства. Если бы у Соломы Зурабишвили оставалось элементарное достоинство после установления КС нарушения Конституции с ее стороны, она сразу же подала в отставку с поста президента Грузии. Кобахидзе снова обвинил президента в сговоре с оппозицией во главе с нацдвижением. Этим же он объяснил, что на голосовании, которое в парламенте состоится до конца недели, нет шансов собрать необходимых 100 голосов. Там же лидер правящей силы не исключил, что у кого-либо из оппозиционеров все-таки взыграет чувство патриотизма и профессионального достоинства, чтобы не оставить без реагирования факт нарушения Конституции. Но с каким бы итогом ни завершилось голосование, в грузинской мечте уже предрешили дальнейшую судьбу Саломы Зурабишвили, сообщил Иракли Кобахидзе. Что касается президента, нарушившего Конституцию, с сегодняшнего дня она только формально рассматривается президентом Грузии. В последний 6-й год президентских полномочий она полностью будет лишена политической и моральной легитимации и останется, если использовать американскую терминологию, так называемой «хромой уткой», которая увязалась вслед за идущим в пропасть коллективным нацдвижением. В самом нацдвижении решение КС назвали цирком, устроенным для саботажа процесса евроинтеграции страны. Там, как сообщил лидер партии Леван Хабеишвили, уже давно решили, что в день голосования их фракция в полном составе будет отсутствовать в зале. Присутствовать, но проголосовать против собираются депутаты других партий и политических групп. Депутат стратегии Агмашина Белли Патаманч Галадзе тоже уверен, что импичмента не будет, однако, по его мнению, правящая сила все-таки достигла двух целей, напоминая высказывания европейских лидеров и российского президента Владимира Путина на недавнем саммите СНГ. Среди европейских партнеров укрепилось мнение о том, что грузинская власть не хочет получить статус кандидата. Многие европейские лидеры сказали, что объявление президенту импичмента по этой причине не способствует процессу получения Грузии статуса кандидата. Зато это очень приятно России. Там не раз заявляли, что грузинская власть прагматична и ведет себя лучше, чем Армения. Так что ждут нас в СНГ. Мы вместо Евросоюза окажемся в Евразийском союзе. Свою оценку дает и внефракционный депутат Теона Акубартия. Мы увидели окончательное оформление захвата государственных институтов. Конституционный суд не смог выдержать давление со стороны Иракли Кобахидзе и грузинской мечты. Поэтому только у 3 судей из 9 была другая позиция. Это еще раз указывает на то, что ни демократии, ни европейского будущего грузинская мечта не хочет. Ее заботит только усиление собственной власти. Исключение в парламентской оппозиции оказались депутаты европейских социалистов, о чем сообщил их лидер Фридон Инджия. «Все 4 депутатов из нашей команды поддержат импичмент. Можете их посчитать, потому что президент Грузии нарушила Конституцию Грузии». Сколько голосов не достает правящей силе в парламенте с учетом 4 евросоциалистов, посчитал депутат политической группы «Еврооптимисты» Роман Гоцеридзе. Не сможет грузинская мечта собрать недостающие 12 голосов. Это не 2 голоса, когда, возможно, сработают такие механизмы, как шантаж, компроматы. Сегодняшним раскладом организовать импичмент очень сложно, практически невозможно. КС даже не потрудился изучить доводы представителей президента, сообщили к концу рабочего дня на брифинге представители Саломы Зурабишвили в КС, Тамар Чугушвили и Майя Купали. Они пояснили, что у них не было достаточно времени досконально изучить мотивированную часть заключения суда. Но что бросилось в глаза Майку Палеишвили, так это то, что в тексте один в один повторяются доводы и фразы из запроса, который в Конституционный суд направили 80 депутатов мечты во главе с Ираклием Кобахидзе. Заключение тенденциозное, я это хочу сказать прямо. КС полностью один в один разделил мнение авторов конституционного представления так, что даже не внес какие-либо изменения в терминологию, просто дополнил их запрос определенными объяснениями и все полномочия президента в сфере внешних отношений подогнал под рамки статьи 52 Конституции Грузии. Оба представителя президента считают, что КС не выдержал политического натиска правящей силы. Как отметила Тамар Джугашвили, президент нигде не заявляла, что она вела переговоры, но на это в суде не обратили внимания. Сурабишвили лишь отмечала, что встречается с европейскими лидерами, чтобы лоббировать процесс предоставления Грузии статуса кандидата в конце года, а делать все возможное для евроинтеграции страны, все ветви власти обязывает 79-я статья Конституции. Не все конституционалисты разделяют решение КС и мнение грузинской мечты о том, что это решение подтверждает верховенство закона и парламентский строй государства, говорит конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Коте-Чокорая. Сегодня в такое время говорить об импичменте президента считаю неприемлемым. Это большой политический удар, когда решается вопрос евроинтеграции страны. Интерес вызывает и содержание решения КС, документ из 50 страниц. Там, возможно, мы вычитаем многое такое, которое в целом создаст проблемы и угрозы любому будущему президенту при исполнении обязанностей, в том числе по части внешних отношений. Сама президент Саломе Зурабишвили сегодня комментариев не делала. Днями ранее она не исключила такое решение. К грузинской мечте напомнили, что президент Саломе Зурабишвили имеет право лично высказать свое мнение в день голосования по импичменту. Однако с учетом того, что она воздержалась от появления в КС во время слушаний, наблюдатели отмечали, что она вряд ли на этот раз захочет отдать себя на растерзание депутатам грузинской мечты. Пленарные заседания на этой неделе состоятся завтра, во вторник, а также в среду и в пятницу, 17, 18 и 20 октября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тусрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему импичмента президента, чего пытается добиться партия власти, обвиняя Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, как этот процесс сможет повлиять на европейские перспективы Грузии. На вопросы «Эхо Кавказа» отвечают пользователи социальных сетей.
Может ли этот процесс помешать европейской интеграции Грузии?
Я считаю, что импичмент был инициирован самой пророссийской частью правящей команды. Конечно, процесс не имеет ничего общего с желанием грузинской мечты добиться справедливости в Конституционном суде. Власти просто не хотели позволить Саломе Зурабишвили отправиться на встречи с лидерами разных стран, чтобы убедить их в том, что Грузия заслуживает статуса кандидата. Сами они делали все, чтобы западные партнеры увидели, что это не так. И инициация импичмента – это очередная попытка убедить Европу в том, что мы не заслуживаем статуса кандидата. В любом случае, парламент не сможет принять импичмент, поэтому ясно, что делают это представители правящей партии, чтобы помешать евроинтеграции Грузии. Импичмент Саломе Зурабишвили – это просто спектакль, организованный с целью отвлечь граждан страны от более важных тем. Под этот шум они уже успели протолкнуть один русский закон и перекрыть другие важные события. В общем, цель этого процесса не в том, чтобы наказать кого-то. В грузинской мечте признаются, что дальше Конституционного суда процесс не пойдет. Поэтому я сомневаюсь, что это как-то повлияет на решение, предоставлять нам статус кандидата или нет. А на будущее я считаю, что президента нужно выбирать такого, который не будет членом какой-либо политической партии.
Я думаю, что все это очень помешает Грузии на пути получения статуса кандидата в Евросоюз. За нами сейчас пристально наблюдают, и в последние дни власти делают все, чтобы саботировать этот процесс. И импичмент президента – одна из таких попыток. Более того, они своими действиями отбрасывают нас далеко назад, поскольку в Европе на нас уже смотрят с недоумением. Думают, что грузинская мечта действует от имени всего народа, хотя это совершенно не так. В Грузии нет здравомыслящего человека, который считает, что Саломе Зурабишвили поступила плохо, общаясь с европейскими лидерами о перспективах Грузии. Поэтому я считаю, что импичмент очень помешает нам в получении статуса кандидата.
Я считаю, что решение властей начать процедуру импичмента очень помешает Грузии в получении статуса кандидата. Одним из 12 условий была деполяризация. А грузинская мечта не только не перестала нападать на оппозицию, но, как они сами любят говорить, открыла второй фронт уже против президента. То есть поляризация у нас уже на нескольких направлениях. Ничего хорошего от этого ждать не стоит. На это власти и рассчитывали. Это плохо не только для получения статуса, но и европейской интеграции Грузии в целом, я считаю. Во-первых, я не думаю, что парламент примет решение по импичменту, поскольку достаточной поддержки у большинства нет, даже в правящей партии. Я уверен, многие понимают, что тот повод, по которому члены грузинской мечты начали процесс импичмента, не настолько веский, чтобы подвергать президента таким нападкам, и тем более подавать иск в Конституционный суд. Что касается статуса кандидата в ЕС, даже если президента сместят, это никак не отразится на наших перспективах. Я уверен, что в Европе уже все давно решили. Я согласен с мнением, что вся эта шумиха вокруг импичмента лишняя.
По моему мнению, правящая команда, как, впрочем, и оппозиция, и даже сама президент, прекрасно понимают, что Саломе Зурабишвили действительно нарушила Конституцию. Но для меня, как для гражданки Грузии, важна причина, по которой она решила пойти на такой шаг, и почему решила все же осуществить визиты в Европу. И в данном случае цель оправдывает средства. Да, я считаю, что решение Конституционного суда помешает европейской интеграции Грузии. Сегодня главное, чтобы страна получила статус кандидата. А для подобных перепалок действительно нет времени.
Я во время президентских выборов не голосовал за Саломе Зурабишвили. Ни в коем случае не хотел поддержать кандидата от партии власти. Сегодня же, когда она выступила против грузинской мечты, стало понятно, что этот человек поддерживает прогресс и представляет собой прозападную антироссийскую силу. Поэтому я не считаю, что импичмент – это правильное решение. Конституционный суд вынес постыдное решение, в очередной раз подтвердив, что подчиняется властям. А грузинская мечта, как это стало понятно всем, пытается таким образом сойти с европейского пути. А это на руку может быть только сторонникам России.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Азербайджан готовится к силовому решению вопроса Зангезурского коридора. Подобное предупреждение поступило из Вашингтона. Часть американских конгрессменов считает, что Белый дом должен немедленно отреагировать на угрозу территориальной целостности Армении. О наличии военных планов в Баку сообщает и американская пресса со ссылкой на источники в Госдепартаменте. В этих условиях Ереван пытается заручиться поддержкой Запада. Россия же считает, что проблем между Ереваном и Баку больше не существует. Владимир Унанян с подробностями.
Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели. Американское издание «Политико» со ссылкой на источники в Госдепартаменте США сообщает о предупреждении, прозвучавшем из уст госсекретаря Энтони Блинкена в разговоре с членами Конгресса. Как говорится в статье, речь идет о реализации намерений Баку создать так называемый «Зангезурский коридор», который по замыслу президента Ильхама Алиева должен соединить Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью.
В телефонном разговоре 3 октября законодатели потребовали от Блинкена возможных мер против Алиева в ответ на вторжение в Нагорный Карабах в сентябре. Блинкен ответил, что Госдепартамент ищет возможности привлечь Азербайджан к ответственности и не планирует продлевать отказ, позволяющий обходить положение закона о поддержке свободы, запрещающее США оказывать военную помощь Азербайджану в свете его продолжающихся территориальных споров с Арменией. Он, Блинкен, добавил, что Штаты видят возможность вторжения Азербайджана на юг Армении в ближайшие недели.
Пишет «Политико». Эксперты в связи с этим отмечают, что именно переговоры по Зангезурскому коридору могут стать маркером истинных намерений Азербайджана в регионе. Ильхам Алиев уже не раз повторял, что Зангезурский коридор уже вот-вот станет реальностью. В Армении же многих тревожит, что открытие коридора может стать шагом к потере суверенитета над пограничной с Ираном армянской территорией, которую в Баку нередко называют исторической частью Азербайджана. Создание транспортного пути действительно было прописано в совместном заявлении, остановившем Карабахскую войну 2020 года. Но никаких деталей в документе указано не было. Ереван обвиняет Баку в том, что Азербайджан хочет добиться экстерриториального статуса дороги. При таком раскладе Армения потеряет контроль над тем, что будет происходить внутри Зангезурского коридора.
В Армении требование экстерриториального коридора воспринимается как территориальные претензии. Согласно этой терминологии, мы никому не давали никаких обещаний. В трехстороннем заявлении 2020 года такого нет. Мы говорим, что Республика Армения готова и заинтересована в открытии региональных коммуникаций. Готовы ли мы открыть наши дороги в Азербайджан и Турцию? Да, мы готовы, но это должно произойти под юрисдикцией Армении на принципах равенства и взаимности. Никакая третья сила не должна контролировать территории Армении. При пересечении границы контроль должны осуществлять армянская таможенная и пограничная службы.
Заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Баку со своей стороны публично отрицает наличие территориальных претензий к Армении, но в отношении Зангезурского коридора требует надежных гарантий безопасности по всей протяженности такой дороги. При этом власти Азербайджана не раз давали понять, что готовы к переговорам, но если Армения предпочтет затягивать процесс, то намерены решить этот вопрос и без ее согласия. Каким образом, в Баку не уточняют, однако после того, как Азербайджан вернул полный контроль над Нагорным Карабахом, эксперты опасаются, что Ильхам Алиев может испытать головокружение от успехов и пойти на силовое решение вопроса. Азербайджанский лидер не скрывает своего торжества по поводу восстановления юрисдикции над Нагорным Карабахом. Подняв государственный флаг в бывшей столице непризнанной республики Степанакерти, Алиев дал понять, что ощущает чувство полного военного превосходства.
Некоторые из тех, кто сидел в этом здании, угрожали нам. Они говорили, что их танки дойдут до Баку. Они дошли. Теперь они в парке трофеев. Они говорили, что будут пить чай в Баку. Они сейчас пьют чай в Баку, в следственном изоляторе.
Однако, если с Нагорным Карабахом у Алиева все получилось без ощутимых негативных последствий, то реализация проекта Зангезурского коридора может оказаться гораздо сложнее. Против возможного контроля Баку над прямой дорогой, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью, а значит и с Турцией, выступают как Запад, декларирующий полную поддержку суверенитета Армении, так и Иран, который откровенно не заинтересован в еще большем усилении влияния Анкары в регионе. И Тегеран уже предупредил Баку, что любая силовая операция вблизи иранских границ повлечет немедленный ответ. Однако, несмотря на все предупреждения, наблюдатели не исключают вероятность того, что президент Азербайджана, окрыленный карабахским успехом, решит додавить Ереван. В Вашингтоне все чаще выражают обеспокоенность тем, что план военного вторжения Азербайджана непосредственно на территорию Армении существует. В частности, конгрессмен Фрэнк Палоне в социальной сети X, бывшем Твиттере, написал о том, что запрос на реагирование был передан американскому Госдепартаменту.
Алиев продвигается вперед к своей цели по захвату Южной Армении. Нет сомнений в том, что его режим воодушевлен после того, как столкнулся с незначительными последствиями вторжения в Арцах. Я призвал Госдепартамент предпринять конкретные действия против Азербайджана, включая санкции.
При этом сам Ильхам Алиев настаивает на том, что именно Ереван торпедирует переговорный процесс, который мог бы завершиться подписанием мира. После того, как президент Азербайджана отказался встречаться с премьер-министром Армении в испанской Гранаде, он упрекнул Никола Пашиняна в том, что тот предпочел не присутствовать на саммите СНГ в Бишкеке. Сам же Алиев в Кыргызстане заручился поддержкой российского президента Владимира Путина, который больше не видит препятствий для подписания мирного договора, в том числе за счет небольших территориальных уступок.
Мне кажется, что это вполне возможно. Я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас, после того, что после событий в Карабахе. Просто я не вижу таких проблем. Есть вопросы чисто технического, я считаю, характера, связанные с границей, демаркацией, делимитацией. Но это технические, я думаю, вопросы. 100 метров в одну сторону, там, километров в другую, это уже не важно. При доброй воле с обеих сторон это все можно сделать.
В Баку хотят привлечь к процессу и Тбилиси. В ходе недавнего визита в Грузию азербайджанский лидер предложил инициировать на территории страны двусторонние и трехсторонние встречи, если Армения даст сигнал о своем согласии участвовать в подобном дипломатическом процессе. По мнению Алиева, уникальное положение Грузии, граничащей как с Арменией, так и Азербайджаном, делает ее многообещающим посредником в усилиях по содействию диалогу между соседними странами. Однако, отмечают наблюдатели, если в период Второй Карабахской войны 2020 года в Ереване приветствовали миротворческие усилия Тбилиси, то сегодня Никол Пашинян предпочитает искать посредников исключительно на Западе. После того, как Россия фактически самоустранилась, оставив Армению один на один с Азербайджаном и поддерживающей его Турцией, Ереван явно не готов к вовлечению в процесс еще и грузинской мечты, которую в самой Грузии оппозиция обвиняет в прокремлевской ориентации. А сигналы из Вашингтона о военных планах Баку лишь укрепляют уверенность армянского руководства в том, что единственная возможность для страны обеспечить свой суверенитет зависит от степени вовлеченности США и Европы. Но в свете новой войны на Ближнем Востоке решение этой задачи для армянской дипломатии будет явно нелегким. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Демис Паландов.
Конституционный суд Грузии установил нарушение президентом Саломе Зурабишвили Конституции страны. Конституционное обращение депутатов парламента об импичменте поддержали 6 членов КС, трое выступили против. Теперь парламент в двухнедельный срок должен рассмотреть и поставить на голосование вопрос об отстранении президента от должности в порядке импичмента. Решение должны поддержать как минимум 100 депутатов парламента, учитывая то, что практически все оппозиционеры обещают голосовать против. Правящая партия, предположительно, не сможет отстранить Зурабишвили от должности. Грузинская мечта утверждает, что президент нарушила Конституцию, так как отправилась в зарубежные поездки, не получив разрешения правительства. Согласно статье 52 Конституции Грузии, президент с согласия правительства осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями. Зурабишвили, в частности, встретилась с президентами ФРГ, Франции и Европейского совета. Президент не присутствовал на слушаниях. В суде ее интересы представляли экс-депутат от грузинской мечты Тамар Чугашвили и бывшая судья Конституционного суда Майя Купалейшвили. Они, в частности, указывали, что согласно статье 49 Конституции, президент Грузии представляет Грузию во внешних сношениях. Кроме того, в документе указано, что конституционным органам в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора. Более 1100 добровольцев из самопровозглашенной Республики Южная Осетия принимают участие в российском вторжении в Украину в составе вооруженных сил и добровольческого штурмового корпуса ДШК «Экспедиционно». Об этом журналистам рассказал бывший юго-осетинский лидер, заместитель командира корпуса по военно-политической работе Анатолий Бибилов. Из Южной Осетии, по моей информации, около 1100-1200 человек принимает участие в СВО, как в вооруженных силах, так и в ДШК. Они идут не только в благодарность за помощь в 2008 году и ввод миротворцев в 90-х. Граждане Южной Осетии считают Россию своей родиной и считают своей обязанностью защищать Россию, сказал Бибилов. Ранее он сообщал, что среди иностранцев из ближнего и дальнего зарубежья, которые приходят на службу в ДШК, наибольший процент приходится именно на выходцев из Южной Осетии. По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли более 30 уроженцев Южной Осетии.
С региональными новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу. Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрела жалобу Сухумского городского собрания на решение судьи Сухумского горсуда Белы Хасая, которая признала незаконным и отменила нормативный акт органа местного самоуправления, ограничивающий высотной застройки центра столицы 16 метрами. Выслушав прения сторон, суд отказал в удовлетворении жалобы. Городское собрание теперь будет обращаться в последнюю апелляционную инстанцию в президиум Верховного суда. Из Сухуми передает Елена Заводская.
29 июня судья Сухумского городского суда Бела Хасая удовлетворила иск администрации города и отменила решение Сухумского городского собрания, ограничивающее высоту строящихся в центральной части города зданий 16 метрами. В этот же день другой судья Сухумского городского суда Астамор Тванба тоже по иску администрации города отменил другое решение Сухумского городского собрания, которое ограничивало капитальное строительство в городе. Таким образом, были сняты все юридические ограничения на застройку исторического центра Сухума. Сухумское городское собрание подало кассационные иски на оба судебных решения. Коллегия Верховного суда Абхазии в составе судей Екатерины Адлиба, Мимозы Цужба под председательством Олеси Тарба рассмотрела жалобу на решение судьи Тванба и оставила его в силе. Особое мнение высказала судья Мимоза Цужба. Сегодня кассационная коллегия в том же составе Тарба, Цужба и Адлиба рассматривала жалобу на решение судьи Хасая об ограничении высотности строящихся зданий в центре столицы. Адвокаты Сухумского городского собрания обратились к суду с ходатайством об отводе двух судей – Тарба и Адлиба, аргументировав его тем, что они уже рассматривали кассационную жалобу городского собрания, выслушали все доводы, сформировали по ним свое мнение и вынесли вердикт в пользу Сухумского городского суда и администрации города. Нынешний процесс аналогичный, доводы во многом схожи, и для всех очевидно, какое решение сегодня примут эти судьи, сказал представитель собрания Саид Гизер. Ходатайство рассмотрела заместитель председателя Верховного суда Ада Касландия и в удовлетворении его отказала. Тогда адвокаты и представитель собрания подали ходатайство об обращении в Конституционный суд, чтобы разрешить возникшее противоречие о полномочиях собрания между Конституцией и законом об управлении в административно-территориальных единицах. Саид Гизердава пояснил, в чем суть этого противоречия.
В Конституции перечислены определенные полномочия и иные полномочия, которые не исключены и не переданы органам государственной власти. Полномочия регулировать застройку и иметь право в том числе ограничивать застройку, вводить какие-то лимиты, ограничения, тоже находятся в полномочиях, исходя из Конституции. Потому что это суть органов. Они контролируют местную исполнительную власть. Они создают местное законодательство. Это все не учитывается судами. Соответственно, мы имеем право поставить вопрос о соответствии вот этих решений, принимаемых на основе закона Конституции. Они говорят о том, что нет такого полномочия. Но если нет полномочия, а в Конституции есть, тогда это противоречие. Мы попросили коллегию рассмотреть наше вот ходатайство. Но если они удовлетворят наше ходатайство, это производство по данному делу будет приостановлено, направлено в Конституционный суд, который уже будет смотреть закон, смотреть Конституцию, говорить, нет ли между ними противоречия.
А вы хотите, чтобы Конституционный суд что сделал?
Мы хотим, чтобы Конституционный суд подтвердил, что есть, во-первых, такое полномочие, и то, что есть пробел в законе об управлении в административно-территориальных единицах. Раз суды нижестоящей инстанции об этом говорят, что мы, дескать, не имеем такого права на регулирование застройки, а мы говорим, есть. Вот смотрите Конституцию. И это может, этот вопрос может урегулировать только Конституционный суд.
Суд в удовлетворении и этого ходатайства тоже отказал, не найдя оснований для его удовлетворения. Начались прения сторон, в которых выступили четверо защитников интересов Сухумского городского собрания. Саид Гизердава в своей длинной и обстоятельной речи рассказал обо всех несоответствиях и нарушениях, которые были допущены судьей Хасая при принятии ею решения. Так, судебное заседание было проведено без участия представителей городского собрания. Их лишили возможности огласить свои аргументы и доводы, нарушив принцип состязательности сторон. По словам Саида Гизердава, в обоих решениях судей Хасая и Тванба содержится одна и та же процессуальная ошибка. Вместо статьи 23 используется статья 33, совершенно из другой главы. Из чего можно сделать вывод, что два разных судьи в двух разных процессах допускают одну и ту же ошибку и неправильно определяют предмет доказывания. Эта ошибка содержится в двух совершенно идентичных абзацах двух разных судебных процессов. В них совпадает каждое слово и каждый знак препинания, что, по мнению Саида Гизердава, говорит о том, что имело место серьезное вмешательство в деятельность судей. Адвокат Кристина Ласпа сказала о том, что ее шокировала скорость, с которой было вынесено решение судьей Хасая.
Фактически суд 29 июня назначил процесс и 29 июня вынес. Казалось бы, в таком нелегком деле, когда фактически решается судьба нашей береговой зоны, можно сказать. Это вот от реки Пасла до Титова там идет. Для меня нонсенсом является то, что ни одно ходатайство стороны городского собрания не было удовлетворено в ходе процессов, которые прошлись в городском суде, как у судьи Тванба, так же у судьи Белахасая. Я знаю точно, присутствовал эксперт градостроительства на судебном заседании, явка его была обеспечена. Человек ждал, чтобы его допросили, дал бы тоже свою оценку, имея на то полномочия. Имеет ли право сегодня застраиваться город Сухум, не имея основного закона о градостроительстве на законодательном уровне? За этим процессом следит вся страна. Суд лишил возможности участия в прения сторон, позицию свою изложить городского собрания. Можно сказать, что это было сделано даже умышленно. Я не знаю, на сегодняшний день говорит о том, что суд вынес объективное решение. Оно было исследовано, были исследованы все доказательства. Однозначно не приходится.
Трое адвокатов и представитель Сухумского городского собрания излагали свои аргументы несколько часов. Выступления же представителей администрации города Сухум Алмаса Кокубаба и Аслана Джинджоли удивило присутствующих, так как никаких аргументов в защиту своей позиции у них не было, а на единственный вопрос судьи Мимозы Цушба Кокубаба ответить не смог.
Суд, принимая решение, в любом случае к данному вопросу подходит тщательно, и прежде чем вынести решение, он проверяет его.
По поводу того, что решение было вынесено в порядке главы 22, дело в том, что глава 22, прошу выставить суду при отказе в административном судопроизводстве, устанавливает иные сроки обращения за административным исковым заявлением в суд. И в этом случае, как вы считаете, если в рамках главы 22 было рассмотрено данное исковое заявление в суд, обращение
суд? Уважаемый суд, не могу сказать по данному вопросу.
Джиджоли к выступлению Кокубава ничего не добавил. Суд удалился в совещательную комнату. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
По данным Грустата, за первые 8 месяцев текущего года более 2/3 произведенного в Грузии вина было продано в России. Это находит подтверждение в российских СМИ, где Грузия наряду с Литвой названа лидером по количеству продажи вина на этом рынке. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
По данным официальной статистики, всего за первые 8 месяцев текущего года в Российскую Федерацию поступила вина на общую сумму в 485 миллионов долларов. Четверть из них поступила из Литвы, которая до сих пор не славилась своими виноградниками или многовековыми традициями виноделия. По сравнению с прошлым годом, импорт из этой страны увеличился на 20%, что напрямую связано с санкциями и превращением Литвы в своеобразный алкогольный хаб. По факту, страна попросту реэкспортировала винную продукцию в Российскую Федерацию. Грузия, как крупный производитель вин, идет второй в списке. Согласно информации, опубликованной Национальным агентством статистики, в январе-августе 2023 года экспорт вина в Россию вырос на 20%, что принесло казне 112 миллионов долларов. Всего за первые 8 месяцев страна поставила на экспортные рынки 59 миллионов литров вина. Из них 70% были экспортированы в Россию. Вторым экспортным направлением грузинского вина стала Польша, куда за отчетный период было продано 3,5 миллиона литров вина, что составляет 6% от общего объема. Третий экспортный рынок – Украина, на долю которой приходится 5% продаж грузинских вин. Как подчеркивают виноделы, наращивание экспорта вин в Россию стимулирует проводимая Минсельхозом Грузии практика субсидирования сдачи урожая, что приводит к росту количества винограда в ущерб качеству продукции. Для справки, только за последние 3 года правительство выделило около 300 миллионов лари на закупку винограда, в том числе излишков некондиционного. Впрочем, по словам главы Минсельхоза Отара Шамуги, государство продолжит прилагать усилия для поддержки виноградарей в целях роста экспорта их вин. Свое заявление министр сделал в ходе проходившей в Тбилиси фестиваля винной продукции.
Нам важно поддерживать виноградарей и виноделов. Государство для этого делает все, и в результате экспорт вина увеличивается с каждым годом. В прошлом году мы экспортировали рекордное количество вина – 103 миллиона литров. И по данным за 9 месяцев этого года сохраняем опережающую динамику роста.
Сообщил министр. Виноделы считают, что проводимая властью политика стимулирует производство низкосортного, ориентированного на российский рынок вина. Ягу Питаришвили, основатель компании Ягу Вайн, в интервью СМИ так обрисовал свое видение ситуации.
Привязывать Грузию к нестабильному рынку России всегда содержит риски. Главный вызов нашего виноделия состоит в том, чтобы продать больше вина на альтернативных рынках, возможно, даже в Азии. Прежде всего, это означает, что качество вина должно повышаться. А качество вина повышается только за счет высококачественного винограда, чего, к сожалению, невозможно достичь при такой политике субсидий. Виноград разной степени зрелости и сортов смешивают из разных мест – получается масса, из которой сложно производить качественное вино. Также проблема заключается в низкой осведомленности о грузинском вине в мире. Я считаю, что и государство, и частный сектор должны больше тратить на маркетинг. Таким образом, будет продано больше вина, в экономике будет больше доходов, а бюджет будет испытывать меньшее давление в направлении субсидий.
Говорит эксперт. Аналогично считает основатель Тбил Вино Зураб Маргвелашвили, по мнению которого государство упрямо стимулирует увеличение количества ущерб качеству.
Государство закупает поврежденный и низкосортный виноград, чем, безусловно, кое-кому помогает, но страдает качество вина. В погоне за гарантированными субсидиями большинство виноградарей не заботятся о качестве продукции. Их интересует количество сданного винограда, чтобы получить больше субсидий. Разумеется, субсидии не толкают виноградарей выращивать качественный виноград, так как государство скупает побитый градом и испорченный виноград, который также идет на переработку.
Заявил специалист. По информации государственного винодельческого предприятия, всего в этом году переработано более 22 тысяч тонн винограда, поврежденного по причине климатических условий. Всего по стране переработано около 180 тысяч тонн винограда. Из них приблизительно 90% пришлось на марки винограда Рокацетели и Саперави. Свой урожай винзаводам сдали 13 тысяч виноградарей. Как предполагают эксперты, при сохранении текущей динамики до конца года Грузия выйдет на твердое первое место на российском рынке по поставкам вин, так как в конце июля правительство России повысило пошлины на ввоз вина из недружественных стран с 12 до 20%, что существенно ограничит импорт из стран Балтии. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наряду с внутренними проблемами в абхазском обществе в последние недели очень много говорят о происходящем за границами самопровозглашенной республики, о так называемых размороженных конфликтах. При этом суждения высказываются весьма разные, в зависимости от геополитических представлений их авторов. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Осенью 2023 года на абхазское общество, как и на все человечество, обрушились стрессы от последствий двух размороженных вооруженных конфликтов. При этом надо учесть, что Абхазия сама живет в опасении возможной разморозки своего конфликта грузино-абхазского. Понятно, что в последние дни в разговорах в соцсетях, кофейнях и так далее палестино-израильский конфликт прочно затмил собой азербайджано-армянский, не говоря о тянущемся уже более полутора лет российско-украинском. Хотя именно последний имеет самое непосредственное отношение к возможному развитию грузино-абхазского. Напомним, 19 сентября началось наступление азербайджанской армии на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику Арцах, и уже через сутки армия обороны НКР объявила о капитуляции. Рекордно короткая военная кампания, которая в последние дни сентября привела к исходу более 100 тысяч жителей Арцаха через Лачинский коридор в Армению, только для совершенно неосведомленных это могло стать полной неожиданностью. На самом деле предпосылки этой драмы копились много лет. Для Абхазии самоликвидация НКР, конечно, стала очень негативным событием. Не только и не столько потому, что в ней живет многочисленная армянская диаспора, а потому, что арцахцы, как и абхазы, много лет боролись за свое самоопределение. При этом все абхазские авторы, выступавшие на эту тему, всячески подчеркивали разницу между азербайджано-армянским и грузино-абхазским конфликтами. Прежде всего то, что независимость Абхазии и Южной Осетии признана целым рядом стран, а главное – Российской Федерации. Но не надо забывать и о другом обстоятельстве. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха представлял собой, по сути, территориальный спор между Азербайджаном и Арменией. Абхазам же некуда уходить из своей страны, и они сражаются за сохранение национальной идентичности. Война на Ближнем Востоке между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», которая правит в секторе Газа, вспыхнула 7 октября и началась без видимых причин, если причиной не назвать «юбилей», в кавычках, ровно 50 лет прошедших со дня начала Октябрьской войны 1973 года, именуемой также «войной судного дня», последней крупной войной между коалицией арабских государств и Израилем. Что касается реакции в Абхазии на происходящее уже больше недели взаимное убийство тысяч израильтян и палестинцев, то обнаружилось, по крайней мере, если судить по соцсетям, что здесь больше болельщиков, в кавычках, за Палестину, чем за Израиль. Кое-кто из них увлекся постоянным выкладыванием информации с Ближнего Востока с явным стремлением вызвать симпатии к палестинцам. Одна пользовательница очень долго рассуждала о том, что нападение хамасовцев на Израиль 7 октября было провокацией. То есть, по ее логике, это какие-то подставные лица, не палестинцы, убивали, насиловали, брали людей в заложники. Почему же такая поддержка Палестины? Вот с этого вопроса мы начали сегодня разговор с абхазским общественным деятелем Нукзаром Агарба и пришли к таким предположениям. Люди часто строят свои суждения на основе неких параллелей. И в данном случае, наверное, многие исходили из того, что противостоящая Абхазии и Грузия всецело поддерживает Израиль, куда в свое время репатриировалось много так называемых грузинских евреев. И, соответственно, Абхазия должна поддерживать Палестину. Агарба, который прежде всего сказал, что одинаково сострадает как израильским, так и палестинским детям, гибнущим от пуль и бомб, решительно возразил против этой практики, ассоциаций и параллелей, которые очень часто оказываются ложными.
Мы хотим сравнить нас с палестинцами и грузин с евреями. Это неправильно. У нас совсем другая война была. Там палестино-израильская проблема очень сложная. И то, что сегодня происходит, знаешь, это средневековье. Не знаю, вандализм какой. И это меня вот больше всего расстроило. Я не могу понять, почему Хамас вот так вот тысячу человек вышли, постреляли, мирных людей поубивали, более 1300 человек погибших. На фестиваль напали. Вот это зверство я не могу понять.
Агарба рассказал о своем посещении Израиля.
У нас 2014 году я ездил на схождение благодатного огня. Мне Израиль был очень интересен, связан вот с религиями. Потом уклад жизни мне был интересен, израильский. Мне было очень интересно порядок видеть этот. Видел я армию, которая на субботу сегодня домой шла с автоматами. Особенно очень много женщин. Женщин такие, знаешь, ну, боевые девочки у них, боевые. Но я думаю, что наши тоже такие же боевые. Если на выходные дни домой пошли, армия тоже, их отпускают.
Я вспомнил о том, как в Израиле сейчас с гордостью говорят о прибывающих туда из самых разных стран мира соотечественниках, которые хотят принять участие в защите исторической родины. Но когда 31 год назад война началась у нас, много абхазов с постсоветского пространства и не только поспешили сюда. В Абхазии тоже было такое же. Помнишь, Олег Чанба был такой, да?
Летчик.
Ну и таких случаев очень много. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Курс национальной валюты. Почему это больше, чем просто экономические новости для россиян? И не только, рассуждает наш блогер Тенгиз Аблоти. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Задайте себе вопрос. Какой индикатор экономического положения считается среди граждан бывшего СССР самым актуальным? И за каким из них следят так же, как гипертоник следит за давлением? Неужели это высоколобые макроэкономические показатели, рост ВВП, динамика промышленного производства? Представляете себе русского, украинца, грузина или казаха, который с утра делится с миром своим наболевшим? Что-то с утра не с той ноги встал. Оказывается, ВВП у нас растет недостаточными темпами. Ну, надо же, да? Непорядок. Или гражданина бывшего СССР, который следит за валютными интервенциями Центробанков. Нет, ну ты прикинь, сегодня Центробанк продал 40 миллионов долларов. Интересно, к чему это? В реальности единственный параметр, кроме, конечно, собственного кармана и холодильника, который имеет огромное значение для широких народных масс, это курс национальной валюты. Ни на что не обращают такого внимания постсовки и ничего не боятся так страшно, как девальвации национальной валюты. Все понимают, что следует за этим. Инфляция, рост цен, обесценивание зарплат, массовое обнищание населения. Это в том числе и психологический фактор. У вас могут быть испорчены все макроэкономические показатели. МВД в громком ужасе. Standard & Poor's может снижать ваши рейтинги с негативного до мусорного. Но пока ваша валюта в порядке, спокойствию и умиротворению народонаселения ничто не грозит. В России правительство и Центробанк прямо в настоящее время всеми правдами, а еще больше неправдами, пытаются остановить сползание рубля в бездонную яму. Все более или менее цивилизованные меры, предпринятые ранее, дали эффект лишь на пару недель. Рубль в итоге достиг психологической отметки 100. В итоге Путину пришлось идти на меры нецивилизованные. Ну, например, обязательную продажу валютной выручки экспортеров и ограничение на обналичивание валюты, скопившейся на счетах коммерческих банков. В итоге реальность победила телевизор. Вы можете сколько угодно рассказывать о том, что доллар скоро рухнет, весь мир отказывается от него и что самая крутая в мире валюта – это индийская рупия. И это вполне может быть реальностью в вашей маленькой психиатрической больнице. Но как только санитар вас выпустит, вы вернетесь в мир, где доллар и евро – это наше все. А рупии и рубль – крашеная резаная бумага. Но мы сейчас, собственно, говорим о санкциях. Как известно, с марта 2022 года действуют запреты на экспорт в Россию различных потребительских товаров вроде Кока-Колы или европейских машин. Логика этого запрета вполне понятна эмоционально. Россияне должны на себе почувствовать, что значит быть международным изгоем. Однако по факту все получилось ровно наоборот. Запрет на поставки потребительских товаров и закрытие границ с ЕС и США привели к совершенно неожиданному результату. Когда импорт обвалился, туризм умер, а доллары по сути перестали кому-либо быть нужными, рубль взял, да и неожиданно для всех укрепился. Для США и ЕС это было страшное разочарование. Мы ведь надеялись на обвал. А тут смотри, как все вышло. Все наоборот. Для России наоборот. Для России это был триумф. Первая победа над Западом. Они пытались нас удушить, а мы взяли да и укрепились. Фиг вам. Да, шановные друзья, все ровно так и получилось. санкции на импорт в Россию, которые должны были обвалить внутренний рынок, сделали Путину огромное одолжение. Сильный рубль и уверенность населения. Нормалек, все будет в порядке. А потом российский бизнес нашел пути обхода санкций, и параллельный импорт поплыл в Россию неиссякаемой рекой, а вместе с ним и курс рубля. Парадокс. Пока санкции выполнялись, все в российской экономике было хорошо. Как только санкции перестали действовать, экономика России получила сильнейший удар. Так я спрашиваю, а может быть санкции были неправильно задуманы изначально? Может стоит сохранить запреты на экспорт, чтобы в Россию пришло как можно меньше валюты? И наоборот стимулировать импорт? Пусть россияне играют на нашей стороне, пусть покупают валюту, пусть бегают по магазинам, автосалонам и бутикам, пусть ездят по Европам, пусть транжирят ценную валюту, пусть бросают в топку потребления все – баксы, шмаксы, евро, фунты, все, что есть. Продолжится в таком духе, и доллар за 150 рубликов не за горами, что будет гораздо более тяжелым ударом по российской экономике, чем отсутствие Кока-Колы и французского парфюма. Подумайте об этом на досуге, товарищи из Вашингтона и Брюсселя.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Блотия. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.